16 часов 6 минут. В эфире «Урок россиеведения». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня декан факультета политологии и права РГГУ Александр Лагунов. Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Отталкиваясь от заявления президента Российской Федерации Владимира Путина относительно головокружения от успехов, мы не можем не вспомнить о такой статье, которая была опубликована еще в 1930 году. И все это, как это, творчество Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, то есть, важно, говоря о сегодняшнем дне, вспомнить о контексте, в результате чего вообще эта крылатая фраза «головокружение от успехов и перегиба на местах» вообще появилась в нашей истории. Поэтому мы сегодня вспомним и статью, вспомним и обстановку, в которой эта статья появилась, и о коллективизации успеем поговорить. Но еще массу, наверное, вопросов успеем обсудить, потому что у нас впереди еще больше, чем 50 минут.
Да. Владимир, вы прям как мой студент-отличник, который все всегда знает. Мне даже становится страшно.
Боже упаси.
Да. И вот, готовясь на встречу с вами, я, естественно, ну, первое, что сделал, нажал кнопку в интернете.
Так.
И увидел на эту фразу, на реакцию на фразу президента Путина, да, «Головокружение от успехов».
Боже, он цитирует Сталина.
Да, и там были разные вещи. От, естественно, как обычно, того, что никакой это не Сталин, это отношение к моменту, заканчивая тем, как можно в нынешней ситуации об этом вообще говорить, как можно пропагандировать сталинизм и так далее. И то есть, реакция общества есть. А вот то, что... Я не знаю, что спровоцировало Владимира Владимировича на эту фразу, на использование этой фразы. А в чем-то, может быть, аналогии схожи. Потому что вот 30-й год, с одной стороны, у нас уже есть сверхмощные успехи в индустриализации, у нас есть уже к началу 30-го года, к февралю месяцу, мы рапортуем, что почти 50% крестьян в колхозах, успех, да?
Кстати, в этой статье Сталин рапортует.
Да, да, да. Мы выполнили план по заготовкам, только не государственную хлебозаготовку, а заготовков зерна для посевов на 98%. Колоссальный успех, да? А с другой стороны, очень сложная ситуация. И ситуация, которая вот на стол выкладывается Сталину. Ситуация, связанная с тем, Кабардино-Балкария бунтует, причем бунт в прямом смысле слова, это не частные выступления. Чеченская автономная область бунтует. На юге, где самые у нас урожайные вот районы, да, Краснодар, Ростовская область, да, да, да. Настроение критическое, и прорываются, правда, вот не все покрыто бунтами, но прорываются выступления. Черноземье напряжено до предела. И Сталин, как бы к нему ни относиться, я отношусь к нему плохо, извините, если это некорректно сразу сказал по радио.
Не, вы имеете на это право.
Да, 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 нет, просто. Но он обладал одним абсолютно блестящим качеством политика. Он мог улавливать настроения. Вот не только своих политических оппонентов, почему он их переиграл. Он умел ухватывать настроение, характер, отношения масс и на это реагировать. Поэтому, когда, я полагаю, ему на стол вот, были положены вот эти вот сводки, и давалась эта информация, это не могло его не насторожить и не найти с его стороны определенной реакции.
То есть он должен был отреагировать.
Да.
После подобных докладных записок невозможно.
Да, да. Причем, вы понимаете, вот здесь опять-таки, если мы хотим об этом размышлять, то, конечно, проще всего размышлять об этих вещах с позиции людей начала 21 века. А если мы вот эти 80 лет уберем, которые нас разделяют, и попытаемся мыслить вот в тех параметрах и тех проблемах, и тех категориях, которые были у людей конца 20-х, начала 30-х годов.
Это сложно.
Нет, это сложно, но они сами нам дают постоянно подсказки.
Хорошо, контекст важен, согласен.
Вот так. Они нам дают подсказки. Не мы за них придумываем, как они думали, да?
Угу.
Мы не можем залезть к ним в голову, но они дают подсказки. Вот вспомните 18-й год. И Ленин пишет одну из самых драматических своих работ «Очередные задачи советской власти». И там у него прорывается крик. Ну как же так? Мы нанационализировали, наобобществляли уже почти все производство. И казалось, вот теперь оно должно заработать совершенно невероятным образом. А ничего не работает. И он сторонник планового производства, и в тот период сторонник прямого продукта обмена, не может набрать состав гвоздей, чтобы обменять их на хлеб. И он в шоке пишет о том, что мы вот наконфисковали, наобобществляли, теперь нужно этим научиться управлять. А управлять как? У него в голове идеальная модель. Это не крестьянское хозяйство. У него фабрика.
Угу.
Вот фабрика – это идеальное производство, где есть строгий режим работы, где есть строгий ритм, где нет зависимости от погоды, где вот фабричное. И его ровесники, которые через 20 лет оказываются у власти, там Сталин и его окружение, не будем все на Сталина, они же тоже от Троцкого его противника до Бухарина тоже мыслят категориями фабрики. Почему их пугает крестьянство? Почему Горький пишет свои 20-е годы, очень своеобразные рассказы о деревне? Его пугает деревня, она непонятна, она не фабрика. Вот это идеал. И по этому поводу, когда создается колхоз, когда создаются колхозы, то здесь, конечно, есть желание изъять у крестьян излишки для индустриализации. Правильно. И здесь боязнь индивидуализма. Правильно. Но здесь еще и движение к идеалу. Создать вот эту вот фабрику.
Сельскохозяйственную фабрику.
Да. Где бы ничего не зависело. Вы же понимаете, пройдет 30 лет еще. И в 61-м году, когда будет принята третья программа партии, когда будут хрущевские идеи реорганизации деревни, они что же будут такие сделать? Деревню фабрикой. Крестьян рабочими. Вот, наконец, добиться этой идеи. Но тут... оказываются другие вещи. И начинает в игру вступать очень своеобразные психологические факторы. Я, извините, вот даже при вас подглядываю свою шпаргалку, потому что статьи Сталина этого периода, они очень специфичны, хотя он никогда не относил к себя там, к психологии, ко всем прочим вещам, он много размышляет. Вот слова, которые он употребляет.
Угу.
Настроение. Отношение. Преувеличение. И это в его политических текстах весьма важно, потому что с чем столкнулся Сталин вот в этом деревенском переломе. Очень хорошо можно придумать план. И очень хорошо можно придумать идею. А вот теперь только на минутку себе представим, что половину крестьянства, а что такое крестьяне 30-го года? Работоспособный класс. Это значит, 40 лет уже старики, это примерно 30-летние, то есть это ровесники век.
Угу.
Они родились в 900 году. И что выпало на их, на их жизнь? В маленьком возрасте первая русская революция.
Ну, которая потом, практически их не зацепила.
Потом первая, Крестьянство бунтовало очень жутко, и, может, я помню, как мой дедушка или мой папа ходили громить соседнюю, так сказать, помещичью усадьбу. О,
хорошо.
Это запоминается. Кровавая была революция.
Первая мировая.
Дальше Первая мировая. Дальше революции одна за другой, там, февраль. Да. Дальше ужасная гражданская война. Вот, понимаете, на протяжении 30 лет, вот если мы это все сложим, то у нас получится, что в моей жизни было 5-10 спокойных лет. И в этом смысле ни культуре труда, ни культуре производства, тем более коллективного, никто не учил. А крестьянство училось одному. Как выживать?
Как раз хотел,
да.
Кроме как выжить,
как выживать,
другой стратегии нет.
И вот я учился выживать.
Плюс еще, если мы вспомним про голод, который был до этого, еще будет после 30-го года, то есть после...
О голоде после 30-го мы с вами еще успеем сказать.
Да.
Это особая статья, потому что она тоже очень специфическая, что породило. Но просто я говорю, это было время, когда вот чему я учился? Выживать. Я должен как бы произвести столько хлеба и зерна, чтобы я и моя семья...
Не умерли с голоду.
Не умерли с голоду. Кроме того, еще вы понимаете, давайте себе хоть на минутку представим деревню 30-х годов с полным доминированием еще женского населения.
Мужиков всех повыбили, да.
Да, мы же помним, что после гражданской войны у нас в деревню только в одну семью из семи вернулся мужчина. Вот это вот полунищее состояние. Вот что мы умели делать. А теперь представьте, нас собирают всех вместе, а дальше?
А дальше план по валу.
А вот дальше-то возникает же... И психологически, почему Сталин так много обращается к психологии? Много терминов у него, говорю, много этих слов звучит, очень странных, потому что сталкиваются с вещами, которые трудно измерить и проверить.
То есть вроде как делаешь план, ставишь задачу,
да.
Они не работают.
И у нас 340 тысяч уже есть коммунистов в селе, но... как вот на месте реально определить, как организовать работу, как расставить людей по местам, кого поставить на ферму, да ферму еще нужно создать, как запасти корма, сколько кормов, а дальше, ну, представляете, я у себя хлеб, который выращивал, просушивал во дворе под солнцем, потом в мешках и там в сухом закутке или в погребе я их хранил, чтобы они не помяли. А теперь представьте, что мне нужно со всей деревни собрать. А где их хранить? У нас что, есть колхозные амбары? У нас что, есть элеваторы? У нас что, есть зернохранилище? Ничего этого нет.
Инфраструктура отсутствует.
Абсолютно. И тогда... возникает ситуация совершенно катастрофическая, потому что, ну как же это так? И коммунисты, и все прочие, и так далее, а ничего не получается. Ведь делаем-то как нужно, и даже может быть, вот уже 110 МТС мы построили, это колоссально, то есть у нас с вами есть перспектива даже трактор получить. Ну а что? А что с ним делать? И наступает то, что не может не пугать и не может не настораживать. И Сталин же в этом своем письме «Головокружение от успехов» четко выделяет как бы три больших аспекта. Первый, что для него не часто бывало. Забежали слишком вперед, темпы слишком высокие. Хотя только накануне, в 29-м году, мы же под его руководством утверждали закон о темпах коллективизации. Но когда начали проводить коллективизацию, и темпы выдерживали, потому что был уже репрессивный аппарат, можно было уже все это самое делать. Значит, вот первая проблема. Вот слишком забежали. Ну как, дать отбой?
Нельзя. Перегибы на местах, значит?
Нельзя, да. Значит, виноваты местные власти, ну там еще он назовет их леваками, левацкие загибы, это отголоски, то есть не отголоски, но какие еще, борьба с троцкизмом будет продолжаться еще. Это вот якобы троцкистские загибы на местах. А дальше? Дальше-то, я думаю, сам Сталин не понимает, что произошло. Ему же так как раз рапортовали, что середняк пошел в колхоз. И перед этим-то его известная статья, другая классическая, год перелома, да? Угу. Год великого перелома. Середняк пошел в колхоз, переломали настроение крестьянам. Вот оно, что у нас свершилось. А теперь-то выясняется, что что-то не переломилось другого. Что?
Как-то не так отчитались.
Вот что? Что не так переломилось? Ну, и, конечно, ну, естественно, логика того времени вполне определенная. И это не сталинская логика. Это, в общем, логика культуры, сказал бы я так. Людей, выходящих из революции кровавой войны. Мыслить в категории врагов.
Вполне логично, после всех войн, которые были.
Ну, смотрите, мы проводим индустриализацию, мы построили фабрику, мы сколотили стены, мы завезли станки, может быть, купили даже у немцев или у американцев оборудование. Их поставили?
Поставили.
А они не работают.
Кто виноват? Враги.
Конечно. Не может же быть, чтобы вчерашний красноармеец вдруг стал выпускать плохую продукцию.
Не может, конечно.
Вот. Так и здесь. И в сельском хозяйстве кто может быть врагов? Наиболее успешные крестьяне. Вот те, которые приспособились к выживанию, приспособились к культуре хозяйствования вот в этих десятилетиях. Ведь мы не должны забывать, ну что такое, из 30 лет моей жизни 15 пришлось на войны, разрухи, катаклизмы, голод и все прочее. Вы понимаете, у меня не было нормальной жизни. И вот те, кто в этой ситуации научились выживать, они вдруг, ну, естественно, оказались врагами. И я не знаю, вам пришлось еще, так сказать, в школе там читать роман Шолохова «Поднятая целина». Мне кажется, его просто неправильно читали. А это один из самых замечательных романов. В нем все это вот сценарирование этого ужасного и странного эксперимента. Вот я вам уже сказал. Вот колхозы не заработали. Вот мы создали, да, отчитались. Более 50% коллективизировали. И у нас там 340 тысяч коммунистов, которые руководят этим процессом. Наше решение. Значит, не верим коммунистам сельским. Не понимаем, что это. Не понимаем, почему происходит. И мы направляем 27 тысяч из городов им в помощь коммунистам. Ну, естественно, 25 тысяч.
Пламенных вот, партработников.
Да, вот вы понимаете, вот Давыдов, да?
Да.
Или Давыдов, или Давыдов. А значит, матрос, работавший на Путиловском заводе, никогда, ни одного дня не приехал, не проработавший в сельском хозяйстве, приезжает поднимать колхоз, делать колхоз. Он вообще не понимает, что это такое.
Он приезжает делать завод путиловский.
Вот, вот.
То, что он знает.
Вот. Да. Он приезжает, понимаете, это же удивительная вещь. И Шолохов же это выписал потрясающе. А кто его главные союзники? А руководитель советской власти в этом самом гремячем лагу, Разметнов, который целый день ходит с портфелей, чем деда Щукаря-то он потряс своими этими самыми. Ага. Им нечего делать. Справки выписаны, которые нужно было. А дальше целые дни. Ему нечего делать. Ну и третий романтик Нагульнов, который там по вечерам учит английский язык, готовясь к революции в Англии. И вот это уровень людей, которые пытаются создать новый тип хозяйствования.
Руководят.
Новый тип же создать нужно. А вы понимаете вот эту вот недавнюю драму или трагедию, или наоборот, не знаю, прогресс, который мы пережили на переломе 80-х-90-х годов, когда у нас стали упраздняться колхозы, и мы начали переходить к фермерскому типу хозяйствования.
Опять же?
А потом выяснилось, что мало человеку дать землю. Но оказывается, для того, чтобы ее обрабатывать, нужно знать, где купить горючее, где взять кредиты, где купить семена, как посеять, как собрать, где сохранить, как отбиться от бандитов, как это реализовать и как закупить.
При всем при том, что ты весь предыдущий свой период жизни на селе, да, работал на Путиловском заводе, то есть, да, четко выполнял возложенные на тебя обязанности.
Все? Конечно. И возникла эта проблема. И еще раз говорю, не потому, что люди глупые, не потому, что люди неталантливые, не потому, что неспособные. Но такие вещи не вырабатываются в одночасье. Они выращиваются поколениями. Они формируются культурой соответствующей и так далее, и так далее. Вот с этим мы с вами и столкнулись. И Сталин, как обычно, когда он реагирует на такие глобальные вопросы, он всегда многосторонен. Абсолютно. И первое и главное, абсолютно убежден, это не чувство самосохранения. Это чувство не допустить дальнейшего развития трагедии. Вот остановить. Не дать довести эту коллективизацию до 100% и оказаться без хлеба, без ничего и так далее. Это первое, что им движет. И я думаю, он очень заботился об этом. Потому что сельское хозяйство — это же не только нелюбимые им крестьяне, это же еще и сырье для промышленности, это и кормление городов, это же индустриализация, это же ресурсы для технического обновления. Это, значит, первое. Ну, а дальше второе вполне естественное. Переложить ответственность, потому что сразу после появления его этой статьи появились разные, так сказать, протестные письма в его адрес. И вот Николай Иванович Кин, это то, что выявлено архивами безопасности, пишет ответ Сталину, и в котором пишет, ставит три конкретных вопроса. А где вы были раньше, Иосиф Виссарионович? Что это вы только увидели сейчас? Это творится несколько лет.
Что с автором письма-то стало?
У меня нет данных. Да, он репрессирован был, но у меня нет данных, как это произошло, потому что я вот просто в архиве посмотрел по-быстрому. Дальше. А второй вопрос, который он ставил. А почему вы вообще не проверяете работу? Как выполняются ваши поручения? И третий вопрос. Он пишет о том, что вы не понимаете того, что вообще происходит. Ну, что происходит реально в сельском хозяйстве? Вы просто этого не понимаете. И такое письмо было не одно. Там были десятки разных, так сказать, писем с реакцией, но раз это сохранилось с именем и фамилией, то ясно, что судьба этого автора сложилась
не лучшим образом.
Да, поскольку там все выявлено и определено.
С нами сегодня декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Лагунов. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, вспоминаем знаменитую статью «Головокружение от успехов к вопросам колхозного движения» от Иосифа Сталина. После новостей продолжим. Сегодня говорим о головокружении от успехов. С нами декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Лагунов. Сейчас мы остановились на тех письмах, которые писали трудящиеся товарищу Сталину после его статьи «Головокружение от успехов» к вопросам колхозного движения. А сколько таких писем, кстати, было?
Ну, я количество точное назвать не могу.
Но это десятки-то.
Нет, это было гораздо больше, потому что письма же были трех уровней. Во-первых, писали в газеты на имя Сталина прежде всего, и где сообщали о беспорядках частных и личных, которые были вот в их конкретном колхозе. Вот где-то там какой-то Нагульнов с пистолетом загонял в колхоз, где-то там середняка раскулачивали, это так. Второй слой писем – это были письма, так сказать, связанные и направляемые там в Москву, в Кремль, для того, чтобы вот там верховный руководитель обратил разобрался. Внимание. А были письма и те, которые были направлены с позиции критика Сталина, где критиковали, как я уже говорил, вот как письмо Кина, где критиковали его за то, что он не так решает эти проблемы. Наверное, и естественно, были письма и тех, кто писал, что вообще нельзя проводить коллективизацию. Но вот этих данных у меня сейчас нет. Но то, что они были, это однозначно. Я сейчас просто назвать и привести примеры не могу, не взял это.
Как бы сказали, сейчас общественность отреагировала живо на статью Иосифа Виссарионовича.
Конечно, да. Конечно. И потом, вы же понимаете, когда появляются документы такого уровня, открываются шлюзы за размышлений, для размышлений. Значит, если сам Сталин, а он же к 30-му году был сам, это, конечно, еще не Сталин 40-го года, и там, тем более не 50-го, но это уже сам Сталин сказал, что вот так нельзя, я что же могу размышлять, а у меня в колхозе или у меня в районе делается так или не так?
Есть ли у меня перегиб на местах?
Конечно. И эти шлюзы были открыты, они, конечно. И это все выражалось вот в этих самых письмах, посылках и так далее. Но весьма характерны реакции. Значит, в марте 30-го года у нас появляется это письмо. А дальше начинаются на местах, как обычно. Это в традициях управленческой, которые были созданы. На местах проводятся, так сказать, там собрания, осуждаются за левацкие перегибы, кого-то наказывают по этому поводу. Но затем у нас происходит то, что и должно было произойти. С марта по осень у нас колхозы разбегаются. И к осени остается по одним подсчетам 21%, по самым оптимистичным 35-36% от числа крестьянских хозяйств, которые были записаны в колхозы. То есть колхоз из 100 человек либо сокращается до 20, либо из 100 до 36. Вот в этом промежутке.
Тут товарищ Сталин сказал?
Конечно, добровольный принцип. И все прочее. И товарищ Сталин никак уже не афиширует это публично, тем не менее, у нас проходит заседание 6-го съезда Советов, который принимает решение о том, что две резолюции о колхозном строительстве и о совхозном строительстве, где колхозникам не разрешается покидать колхозы. А это уже не их добровольное дело, это становится делом всего коллективного хозяйства, которое должно разобрать ваше заявление, понять, почему вы вдруг решили выходить из колхоза, что вы сделали для укрепления колхоза и так далее. То есть, по сути дела, эта идея или ценность добровольности, вот она у нас продержалась несколько месяцев, да, и реально как бы и не реализовывалась. Но оказалось, что...
Нет, если есть идея построить все-таки коллективное хозяйство, то это очень правильная идея. Нужно сделать все возможное для того, чтобы эта идея не рассыпалась в принципе. Мы же строим его, мы же идем к этой цели. Поэтому давайте создавать какие-то препоны, ну вот, великолепно, на коллективном собрании принимать решение, давать возможность человеку выходить из этого коллективного хозяйства, разрушая его, или все-таки не дать ему такой возможности.
Да, это хорошая, это замечательная мысль. Но мысль еще связанная с тем, Что мы хотим получить в результате? Мы хотим получить эффективное хозяйство в результате? Или мы хотим получить просто некий идеальный образ, неважно, как он работает? Я напомню, в свое время, наверное, многие молодые слушатели, если слушают, не помнят, был у нас такой очень популярный, это в позднебрежневское время, руководитель Молдовы товарищ Бодил, который проводил замечательные эксперименты в области сельского хозяйства у себя в Молдавии. И когда он, вот, у него несколько книг написано по этому поводу, когда он был избран на пост первого секретаря ЦК Компартии Молдовы, он там анализировал, почему, какие проблемы в аграрном секторе. Он привел тогда цифру, а это были 70-е годы, да уже поздние 70-е годы, он привел цифру, которая меня просто удивила. Он привел цифру урожайности картофеля на колхозных полях и в подсобных хозяйствах. Ага. Эта урожайность разнилась в 60-70 раз. То есть колхозник, не имея ни техники, ни удобрения, а вот свою мотыгу и лопату, 60-70 раз производил картофеля больше, чем на том же пространстве производило колхозное производство. Но тогда как раз эти все тонкости не были в голове. Вот я говорил, вот их мышление фабричное, огромное поле, по которому ходит огромный комбайн. Этот огромный комбайн или огромный трактор, он проводит колоссальную работу, и он дает колоссальные результаты. И вот это еще раз говорю, это не по злобе, не по глупости, но вот такая была культура, вот создать всеобщую универсальную фабрику.
Конечно, плюс ко всему еще коллективная ответственность. Ведь должен кто-то ответить, если план не выполнен по сельскому хозяйству. Резонно. А если мы говорим о каких-то крестьянах-частниках, то попробуй с ним договорись. Получишь какое-нибудь очередное антоновское восстание, потом засылай туда Тухачевского с ипритом.
А вот тут вы подняли две колоссальные проблемы, чрезвычайно интересные, потрясающие. Потому что, создавая колхозы, конечно, и действительно, Сталин и его окружение, они в чем-то возрождали и восстанавливали принципы вот той самой крестьянской общины, в которой формировалась и росла крестьянская Русь на протяжении всего после монгольского времени, это уж однозначно. Может быть, и до монгольского времени, хотя я считаю, что там был другой тип общины, другие были проблемы. Но, тем не менее, даже этого времени хватает. Если учитывать, что средняя продолжительность жизни была меньше 30 лет, то это было... Десятки поколений прошли через эту общину. И вот там действительно то, о чем вы сказали. В общине же вообще, в принципе, проблемы индивидуальной ответственности не формировалось. Потому что если, не дай бог, в общине происходило какое-то преступление, то сама община должна была выбрать и решить, кто в этом виноват. Точно так же, как и индивидуального налогообложения не было. Община должна была выплатить. Точно так же, как и община решала, сколько подвод отправить на подводные работы и так далее, и так далее. И в этом смысле вот этих индивидуальных начал личной самоответственности было не так уж много. Да, революция это поломала. Да, собственно говоря, больше даже поломала Первая мировая война. Потому что Первая мировая война начала крушить и разрушать большие крестьянские семьи. Потому что впервые женщины-солдатки, они стали получать аттестаты на своих мужей, которые находятся в армии. Не родители, не мать с отцом, не отец хозяин, а жены. А получая этот аттестат, она получала, ну, я не скажу, что большое, там, хорошее, достаточное довольствие, чтобы иметь возможность быть самостоятельной. И семьи начали рушиться, начали ломаться. И у нас один из самых замечательных историков, Александр Асташов, он поднял в военном архиве там целые мешки писем, когда начали писать жалобы вот эти самые старики крестьянские своим детям, которые в армии находятся, чтобы отобрали аттестат у жены и вот отдали, передали им. Семья начала рушиться. И, ну, это был очень короткий период, потому что, ну, что там, 14-15 год, я говорю, дальше совсем другие проблемы, и дальше вдруг начинают восстанавливаться коллективистские нормы ответственности и так далее. Угу. Когда собирается, как вы правильно сказали, собирается собрание и решает вопрос, стоит ли вам учиться на художника или стоит ли вам там... учиться на кого-то.
Отпускать ли тебя из деревни вообще?
Да, или совершенно не стоит, и так будет продолжаться, простите, даже когда крестьяне получат паспорта, тем не менее, будет продолжаться эта удивительная, эта странная процедура. Но, возвращаясь к этому периоду, значит, еще, наверное, очень важный момент. Итак, значит, это замечательное письмо было подкреплено еще в апреле 30-го года, когда Сталин специально пишет большую статью, которую так и называет «Ответ товарищам колхозникам». Вот завалили письмами с примерами, со всем прочим, вот что у нас не так, вот так, и так, и так, и так. И он, конечно, из под ответственности выводит абсолютно и целиком высшее партийное руководство, хотя там работал целый штаб по генеральной коллективизации. Все возлагает на местные органы. Но в чем здесь дело? На что он обращает внимание? Он обращает внимание на то, что... Вот в чем главная вообще-то беда? Почему колхозы такие неэффективные? Вот почему вот так это все? И тут даже что удивительно... Ну, о вредителях он, конечно, пишет, о кулацкой опасности, но на первое место выдвигает такую фразу: «Нет элементарного порядка». Вот нет просто элементарного. Не могут организовать в коллективном хозяйстве элементарного порядка.
Даешь дисциплину.
И если мы... вспомним, там, я не знаю, кто знает и смотрит советскую классику, вот очень удивительные аналогии проистекают. Вот есть такой там фильм в свое время, очень возлюбленный Сталиным, «Член правительства», где Вера Морецкая, забитая крестьянка, становится председателем колхоза. Угу. С чем она сталкивается? Она сталкивается: пьянство, никто не хочет ходить на работу, каждый занимается своими вещами. И она пытается навести элементарный порядок. И это производит впечатление взорвавшейся бомбы. Она ж не агроном. Она не ввела никаких новых методов производства. Она ж ничего. Элементарный порядок. Проходит после этого фильма более 30 лет, и появляется лирический фильм «Простая история» с Нонной Мордюковой. И тоже колхоз. Где тоже избирают женщину, которая не имеет законченного среднего образования, председателем колхоза, потому что там нет элементарного порядка. И главная героиня совершает там подвиг и поднимает колхоз на ноги только тем, что наводит в нем элементарный порядок.
То есть меняется еще одно поколение,
да,
а проблема та же остается.
А проблема та же, но... А Сталин это углядел, хотя, еще раз говорю, никаких отступлений не будет. Все, гайки к концу года завертели, и планы проведения и завершения коллективизации к 30-м, 31-м и 32-м году, вот три эти полюса, на которые была поделена Россия, выжили, выдали, выдавили, и отступлений никаких не было. Пар выпустили в самый напряженный момент, чтобы дальше, так сказать, он ни от этого не отступит, не отступил и все прочее, но Сталин есть Сталин, тем не менее. Ведь он очень своеобразно формулирует главную задачу второй пятилетки в сельском хозяйстве. Если в первой пятилетке для него была главная задача создать колхозы, то во второй задача организационно-хозяйственного укрепления колхозов.
То есть навести тот самый элементарный порядок.
Навести организационно-хозяйственное укрепление колхозов. Но это не очень получилось. И не очень получалось. И вот отсюда то, о чем мы начали говорить вначале, возникли, конечно, чрезвычайно сложности. Они, по своему качеству они, наверное, не изменились, потому что даже проведение массовой коллективизации не позволило радикально, тотально, качественно решить проблемы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции. Не удалось, чудо не произошло. Да его и не могло произойти. Произошло чудо в другом, конечно, в том, что теперь контроль за распределением и перераспределением аграрных ресурсов, конечно, оказался в руках государств. В этом смысле чудо произошло. И теперь, как вы говорили, не нужно было ни с кулаком, ни с середняком договариваться, агитировать его не нужно было.
Была возможность,
да, была возможность
ставить задачу колхозу.
Потому что все лежит в общественных амбарах, и все в любой момент можно забрать, не обращая внимания, как будет выживать сам колхоз. Так что чудо в этом смысле не произошло, в смысле хлебозаготовок, а чудо в смысле распоряжения промышленности, да, конечно, распоряжения продуктами, конечно, произошло. Вот. Но, тем не менее, вот он ставит эту задачу организационно-хозяйственного укрепления колхозов, и которая тоже не разрешает ведь этих проблем. И даже не в том, что не хватает техники. Дело все в том, что нет еще культуры уровня производства, которое бы отвечало потребностям 30-40-х годов 20 века. Подотстали мы. Сталин же честно сам пишет. Мы отстали, причем отстали же не просто в количестве производства чугуна или там чего-то еще. А когда он пишет, что мы отстали на 50-100 лет, если внимательно его прочитать, то это не только производственные показатели. Отстали прежде всего в культуре производства. Вот он ставит задачу. За 10 лет этот разрыв преодолеть и, так сказать, догнать не произошло. И отсюда начинается то, что у нас нет необходимых государственных ресурсов и нет необходимых государственных запасов, которые могли бы обеспечить проблему выживания или проблему самосохранения или проблему жизненных отношений в наиболее сложное время. И вот голод, который, к большому сожалению, в Украине стали трактовать как политику.
Голодомор,
да. Да-да-да. Как политику такого геноцида в отношении украинского народа. Голод был страшный, он прокатился по всей территории Советского Союза, потому что нам обычно везет, и если у нас не урожай, на Дону или на Северном Кавказе, то есть урожай в Приуралье, да, если
хоть
не урожай
это
на Волге, да, потому что очень разные климатические зоны. А здесь так сложилось, что вот захватил урожай, был очень сильный.
А запасов нет?
А запасов нет, и государственную политику менять не стали. Потому что хлеб, это у нас была единственная валюта, которая покупалась, и там сельхозпродукты было единственной валютой, на что можно было обменивать, на что было можно менять продукцию машиностроения и так далее.
То есть это источник валютных поступлений, прежде всего.
Да, да, да. Вот. И в этом смысле никаких корректив не было внесено. И здесь, я еще раз говорю, травма была нанесена, конечно, по всему населению, без выбора национальности, народности. Вот уж об этом-то, вот в этом смысле он был Иосиф Виссарионович полным интернационалистом. Это было совершенно.
Слушайте, у нас осталось 5 минут, поэтому да. Сейчас, во-первых, обращаю внимание наших слушателей, что у вас есть возможность задать несколько вопросов совсем коротко. Во-вторых, Жираф Мариус обращает внимание, что аллюзии не завершаются, имею в виду путинские, не заканчиваются только головокружением от успехов. Ну, например, ночное совещание по экономике тоже отбрасывает нас во времена Иосифа Виссарионовича, как его те самые знаменитые ночные совещания. Давайте 1-2 звонка успеем, коротко слушаем вас внимательно. Алло, мимо, подождите. 7373948, слушаем. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Знаете, слушаю я вашего товарища и удивляюсь. Я, видимо, примерно его возраста. И мой папа был председателем колхоза, как раз партийным работником, которого отправили поднимать колхоз. В колхозе 3 деревни, один мужичок хромой, остальные женщины и девушки. И поднимали, и он не агроном, а агронома ему присылали с образованием. Так что поднимали, и все партийные, как раз в Калужской области, и все партийные, вот эта вот верхушка, все обязательно приезжали, все как бы советы давали.
Так, а где противоречие-то? Ровно про это Александр Петрович рассказывал, что да, это
нет,
было.
Нет, понимаете, вот я послушала, он рассказывает, вот в кино неграмотный председатель, вот в кино опять неграмотный председатель. Не было их неграмотных, их сначала обучали недолго, полгода, но их партийных работников обучали.
Спасибо, принимается. Будете что-то добавлять?
Нет, мы абсолютно не расходимся, ради бога. Мы смотрим абсолютно одинаково, и более того, спасибо большое, что вы как раз подтвердили то, о чем я и говорю. А я говорил ровно следующим образом, что руководство сельским хозяйством, аграрной отраслью, это очень серьезное дело и очень серьезная тема. Дай бог, что партийному работнику за полгода объяснили, что такое глинозем, чернозем, что такое севооборот. Больше за полгода объяснить ничего невозможно. Вот отсюда результаты. А так, и я с большим уважением отношусь к вашему отцу, который решился на это поехать, я думаю, мужественно и замечательно там работал.
Все-таки справедливости ради должен заметить, что потом, спустя поколение, но все-таки образовалась та самая каста людей, которые, да, знали, как работать в коллективном хозяйстве и умели это делать. Тогда уже появилась и верхушка, в том числе, из тех партийных руководителей, которые утром могли выйти в поле где-нибудь по весне, потрогать и понять, готова она к севу или нет. А потом мы опять решили все это сломать и построить заново.
Да. Конечно, естественно, но вырастают целые поколения. Если человек родился в конце 30-х годов и к 60-м годам, когда ему там 30 лет, да, с чем-то, да, он же ничего другого, кроме колхозного производства, не знает. И если он в этом участвует и так далее, у него возникают некоторые навыки понимания. Были блестящие хозяйства. Более того, когда возникла проблема реколлективизации или там, деколлективизации, да, вот там, где тогда, ну, по тогдашним представлениям, консервативный губернатор Краснодарского края решил сохранить колхозы, они гораздо больше выигрывали, чем псевдофермерские хозяйства, которые возникали.
Далеко за примером ходить не нужно. Павел Грудинин, совхоз имени Ленина, это ближайшее Подмосковье, да? Пожалуйста. Да? Успешное производство, да, даже в нынешние капиталистические времена.
Да, но заметьте, к этому времени, к 70-90-м годам, это, как правило, во главе колхоза, если он успешный, специалист, аграрий с целым набором штатных работников, понимающих, знающих и так далее. И приехал партийный работник.
Как тогда было, да, на заре коллективного, да, строительства.
Да, да.
Всего.